умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес-ФМ» Сергей Корзун, ведущий программы «Без дураков» на «Эхе». Он же и мой сегодняшний гость, адвокат Юрий Маркович Шмидт. Добрый вечер, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Конечно, культовый персонаж российской действительности, человек, который известен прежде всего тем, что защитил Александра Никитина, это дело Беллуна, и защищает Михаила Ходорковского. А вы ваше первое дело помните? Ну, по крайней мере, так журналисты пишут. Больше всего ссылок именно на эти два дела. Первое дело помните ваше?
Конечно, помню. Несмотря на то, что это было очень давно, но как не запомнить первое дело?
Вы...
Я носился с ним, как с писаной торбой, абсолютно. Я работал по простенькому делу о хулиганстве, вероятно, так, как не работают люди вообще по делам о групповых убийствах. Это было в 61-м году, и осталось, конечно, в памяти на всю жизнь.
Вы назначенным были адвокатом? Ну, тогда вроде адвокатский контор.
Назначенным, конечно. Конечно, я был назначенным адвокатом, но я, правда, имел небольшую льготу. Я выбирал себе дело по назначению. Вот мне очень хотелось, чтобы оно было какое-то необычное. Это было вообще заурядное дело. Необычным оно казалось только мне.
А что в нем было такого необычного для вас в этом деле? Дело хулиганства на бытовой почве, на улице?
Да, уличная драка. Просто уличная драка. Но это был человек ранее несудимый. Когда он вместе со своим напарником, который тоже пришел в нашу консультацию, значит, заговорил, что вот его вызвали к назначенному адвокату, я посмотрел, и он мне понравился. Симпатичный, такой интеллигентный, как мне показалось, человек. Вот, собственно говоря, и, ну и необычное, главное, это то, что это было первое дело, потому что все я делал сам, все я делал впервые, уже не оглядываясь на своего шефа. Ну, вероятно, это можно сравнить с первой операцией у хирурга, скажем, когда он уже сам режет, сам там зашивает и все остальное, не знаю, с чем еще.
Удалось выиграть это первое дело?
Наполовину. Напарник получил 2 года, мой подзащитный получил год, и этот год я переживал страшно, хотя судья была очень приличная женщина, я потом много раз у нее выступал. Она мне сказала, что она только из симпатии ко мне и сократила срок в половину. Что, в общем, вероятно, было правильно, потому что как раз тогда была очередная кампания. В тот раз земля должна была гореть под ногами хулиганов. Потом она стала гореть под ногами взяточников, потом расхитителей. Ну, у нас она всегда под чьими-то ногами должна была гореть. Но тогда, как мне говорили, получить по статье хулиганство 1 год было, в общем, победой.
Встречал где-то историю в одном из ваших интервью, по-моему, о том, как один из ваших подзащитных, невиновный в совершении эпизода, был расстрелян на пару с другим человеком, проходившим по тому же делу. Это было...
В городе Краснодаре.
И да. После этого судья будто бы... В ответ на ваш немой укор или просто по собственной инициативе заперся в своем кабинете, позвал вас, достал бутылку коньяка, налил по стакану и сказал: «Вам трудно, но мне сейчас труднее».
Да, совершенно точно, так и было. Это было Медуновское время. Это было очень громкое убийство автоинспектора. Автоинспектора действительно убили, но дело в том, что мой-то подзащитный его не убивал. Это было для него совершенно неожиданно, причем у него не было и мотива. Но он помог своему другу оттащить его в лесополосу, помог его сжечь, то есть он вообще в принципе заслуживал наказания, но он не был убийцей, и расстреливать его было нельзя, я даже, ну, ни по каким законам, ни по человеческим, ни по божеским.
Там разнарядка вышла, будто бы...
Там вышла разнарядка, да. От меня не скрывали, что первый секретарь крайкома, господин Медунов, прославившийся впоследствии, по-моему, сам закончивший чуть ли не пулей, дал указание расстрелять обоих, и судье очень не хотелось этого делать. Очень не хотелось. Он удовлетворял все ходатайства, которые я заявлял. Он растянул процесс, который было велено провести за неделю, на полтора месяца. Но все-таки у него не хватило смелости дать 15 лет вместо смертного приговора. И он действительно тогда позвал меня в совещательную комнату сразу после оглашения приговора. Мы с ним долго сидели, молчали, выпили. Он сказал: жалуйся. Жалуйся, пиши замечания на протокол, все удовлетворю. Все замечания удовлетворил. Естественно, я прошел все инстанции, и Верховный суд, и Президиум Верховного Суда, и был на личном приеме у председателя Верховного Суда, но это было тоже заказное дело, и закончилось оно именно так. Это был единственный случай исполненного расстрельного приговора в моей жизни, и я его, разумеется, тоже запомнил.
Но ощущение бессилия перед этой системой, в которой вы являетесь одним из важных звеньев, оно возвращалось к вам? Сейчас оно присутствует в вас?
Оно вернулось буквально несколько лет назад вместе с делом Ходорковского. А ощущение бессилия – это вы очень точно угадали самую больную точку. Дело в том, что ведь адвокат защищает не всегда невиновных людей, только невиновных людей. Было бы смешно говорить иначе, да и не всегда мы ставим вопрос об оправдании. Но в 90-е годы я, как и многие другие мои коллеги, мы почувствовали дуновение какого-то ветерка. В судах многое изменилось, появились ростки независимого правосудия, и даже сами судьи, в общем-то, как-то стали расправлять плечи, потому что, говоря честно, быть одной из, как ее назвать, черт, не ветвей власти, а частью вертикали, в которую они сегодня встроены, им тоже далеко не в радость. Но я как-то сказал, и «Новая газета» напечатала мои эти слова, что несколько лет назад на вопрос о том, кто вы по профессии, я отвечал: адвокат. Сейчас я на такой же вопрос отвечаю, что я адвокат Ходорковского, и прошу две эти профессии не путать.
Напомню, гость нашего сегодняшнего эфира – адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. И мнение Генри Резника.
Звезда Юрия Шмидта зашла в начале 90-х годов на правозащитных делах, которые тогда появились, и с тех пор не тускнеет. Отличительная особенность Юры стоит в том, что ему необходимо такое нравственное оправдание своей деятельности. Здесь мы с ним дискутируем. Он отличается таким моральным резонерством, и это сочетается с тем, что в каждом деле он слишком много вкладывает в себя. Вот он защищает на разрыв аорты. Защита Ходорковского – это тоже пример исключительно взыскательного отношения к своей профессии. Вот то, что вкладывает в себя, иногда такое впечатление, что Юра готов разделить вот эту участь человека, который он считает очень достойным, который подвергается несправедливому совершенно преследованию. Я ему говорю, что, знаешь, дружок, вспоминай все-таки цинично афоризм английских адвокатов: защищая, адвокат, помни, расстреляют не тебя.
Генри Резник, помните этот афоризм или все равно спорите с ним? Потому что вас многие называют просто вот правозащитником, не столько адвокатом, сколько правозащитником.
Да, я в общих чертах помню этот афоризм. По-моему, звучит как-то немножко иначе. Мой шеф, у которого я был стажером много лет назад, сказал мне иное. Он мне сказал, что помни, что когда ты уходишь от своего клиента из тюрьмы, ты идешь к себе домой, а твой подзащитный остается сидеть. И живи с этим все время. Так что, может быть, это несколько иная трактовка адвокатской деятельности. Я очень люблю и уважаю, считаю своим другом Генри Марковича, но мы с ним действительно в каких-то вопросах не сходимся, потому что я защищал всю жизнь, в общем-то, защищал любых людей. Каждый имеет право на защиту, и каждый должен иметь квалифицированного адвоката. Просто настало какое-то время, я мог бы его даже достаточно точно определить, когда я сказал, что я не хочу защищать бандитов, я не хочу защищать людей, не хочу вести дела, в которых у меня нет полного морального комфорта. Все. Это вот моя личная позиция. Я Юрий Шмидт. Начиная с 1988 года, вот 20 лет, я не взял ни одного бандитского дела, ни одного рейдерского дела, ну, ни одного дела, в котором бы мне действительно я мог... Я говорю так, если бы я был единственным адвокатом на земле, я был бы обязан защищать любого, кто ко мне обратится. Но я не единственный адвокат. И вот после без малого 30 лет работы я хочу иметь такую роскошь. Чувствовать полный моральный комфорт. И я стараюсь следовать этой линии с тех пор. Ну и уж если случается так, что я принимаю защиту людей, которые мне по-человечески симпатичны, в чью полную невиновность или в чью далеко не полную виновность я верю, то, разумеется, я пропускаю через себя и через душу, и через сердце. Это больше, чем если бы это было просто исполнение профессионального долга. Ну, вот такого нормального. 8 часов поработал, ушел домой, забыл до следующего утра.
Адвокат Юрий Шмидт, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Юрий Маркович, я встречал такую историю. Вот мы вас называем адвокатом, вы на самом деле адвокат. А встречала историю, когда вы поступали в юридический институт в Питере. Это было в свое время. На приемной комиссии, посмотрев на ваши документы, вы сын репрессированного, и тогда еще не знали, что, по-моему, да, не должны были знать, наверное, да, то, что отец вас жив, он вернулся несколькими годами позже. Вам сказали, ну зачем вы поступаете сюда? Вы не сможете быть ни стороной обвинения, ни прокурором, ни судьей. Вас просто не допустят туда. Вам остается только адвокатом. И вы будто бы сказали, что ну да, вроде и на это согласен. Не хотелось никогда, вот суть вопроса, быть судьей, то есть принимать решения по конкретным делам, или поддерживать сторону обвинения?
Вообще, когда я поступал на юридический факультет, я имел довольно смутное представление о профессии и выбрал его, говоря честно, только потому, что не чувствовал призвания ни к чему другому, по большому счету. Вот этот разговор с заместителем декана, когда я уже сдал вступительные экзамены и пришел на принятое в то время собеседование, этот разговор для меня, конечно, был... ну, по-своему, определившим судьбу. Я, в общем, знал, что мой отец репрессирован, хотя, если позволите, очень коротко об этой истории.
Даже не коротко, я родился, это следующий вопрос.
Я родился 10 мая 1937 года в городе Ленинграде. Мой отец в это время был в политической ссылке, вернее, не в ссылке, а в высылке, в минусе, в так называемом. Жил он в городе Саратове. До этого они познакомились с мамой в Сибири, где отец был политсыльным, и маму, как убийцу Кирова, ей было 20 лет, в составе, по-моему, половины университета, отправили в эту же самую Сибирь, где они и познакомились. Потом маму освободили раньше, отцу на время разрешили переехать в Центральную Россию, и он успел только до 31 мая, когда его арестовали, и уже на 19 лет без малейшего просвета, он успел узнать, что у него родился сын. И поскольку мама с отцом не были зарегистрированы, и сама она была, в общем, политически неблагонадежной, она ничего не знала. О нем вообще просто не знала.
И не имела права узнавать.
И не имела права узнавать, потому что была никто. Хотя его фамилия, Левин Марк Рахмилович, у меня стояла в метрике. Это было до 44-го года, и тогда еще ставили фамилию по указанию матери. И единственное, что я военный блокадный мальчик, у многих тогда не было отцов, и как-то отсутствие отца у меня не воспринималось как что-то необычное, и вопросов особых никто не задавал. Я, вероятно, с самого раннего детства чувствовал, что что-то не так, и не задавал маме вопросов.
А мама сама тоже не говорила.
Даже уже когда подрос, да, не задавал ровно до того момента, когда пришлось писать автобиографию, в которой надо было написать «мой отец такой-то» и прочее. Тогда мне мама рассказала. Это был 55-й год, это было еще до 20-го съезда партии, это было... хотя и в послесталинское, но еще в очень тяжелое время. И я написал в своей биографии так, как мне рассказала мама. Мой отец такой-то. О его судьбе мне ничего не известно. Я с ним никогда не встречался. И вот эту самую автобиографию взяла в руки весьма опытная дама, Лидия Александровна Николаева, которая была замдеканом, по-моему, буквально еще до последнего, вот 2 года назад только умерла, оставалась работать на юридическом факультете. Она взяла в руки и вот сказала прямыми словами то, что сказала. Я вспыхнул и сказал, меня это устраивает, адвокатом так адвокатом. Собственно говоря, я стал более целенаправленно думать об этой профессии и... Надо сказать, никогда в жизни не пожалел, что я ее выбрал, или можно даже сказать, что она выбрала меня.
Давайте вернемся к личной истории. Отец вернулся, его встречали вы, мама тогда приболела, по-моему, на этот момент. Вам уже было порядка 20 лет, наверное.
Да. Да?
Как дальше сложилась судьба ваших родителей?
Ну, для начала представьте себе ситуацию. Коммунальная квартира. В коридоре есть столик, на который тот, кто вытаскивает почту, раскладывает там письма и газеты. Однажды я возвращаюсь из университета, это был 55-й год, еще первый курс, и вижу письмо, адресованное моей маме без обратного адреса, очень характерным почерком с резким левым наклоном. Я не знаю почему, я распечатываю это письмо и читаю первые строчки. Я знаю, что воскресенье из мертвых повторить еще никому не удавалось. Но я, тем не менее, жив. И мог бы помочь тебе хотя бы материально. Больше читать я не стал. Я заклеил это письмо. Я его, благо, очень аккуратненько расклеивал. И неделю носил с собой, не зная, что с ним делать. Потому что, в общем, это меняло всю жизнь. Мама не вышла замуж. Хотя имела такую возможность, но у нее был друг, и была какая-то более или менее сложившаяся и к тому времени налаженная, немножко налаженная жизнь, потому что мама с большим трудом защитила диссертацию, мы уже не были такими нищими. Я получал стипендию в университете, чем очень гордился, но все-таки через несколько дней я положил это письмо на то же место, а вечером заметил, что его нет. И 2 недели мама молчала и ничего не говорила мне.
Потом сказала, на этом месте что... мы поставим многоточие и продолжим эту историю с этого самого места 2 недели спустя. Напомню, что гость программы «Без дураков» Юрий Маркович Шмидт. И мы вернемся в эту студию сразу после новостей.